С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это в сущности советы человеку, как держать себя в толпе. Не только левее левых, но и подлиннее подлинных, чтобы кровь была настоящей, безымянной. Варлам Шаламов. Варлам Тихонович Шаламов – русский прозаик и поэт XX века, создатель одного из наиболее известных литературных и публицистических циклов о жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей. Варлам Шаламов родился 5 июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, проповедника на Алеутских островах. Мать Варлама Шаламова, Надежда Александровна, была домохозяйкой. В 1914 году Шаламов поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1924 году, после окончания Вологодской школы второй ступени, приехал в Москву, работал 2 года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 1926 по 1928 год учился на факультете советского права МГУ, затем был исключен за сокрытие социального происхождения. В отечественной литературе XX века много написано о лагерях и зэках. Лагерная тема не изжита окончательно и дает о себе знать в языке, в музыкальных предпочтениях и социальных моделях поведения, в невероятной и часто неосознанной тяге русских людей к блатной песне, популярности лагерного шансона, в манере вести себя, строить бизнес, общаться. Например, колымские рассказы Шаламова – это некоторая исповедь лагерной пыли или свидетельство неиссякаемой надежды. У Шаламова тюрьма лишает людей всего человеческого, кроме робкой, постепенно угасающей надежды на прекращение мучений, будь то смерть или хотя бы некоторое послабление режима. О полном освобождении герои Шаламова чаще всего даже не смеют и мечтать. Герои Шаламова – обездушенные персонажи в стиле Гойи, угасающие сознанием и желанием цепляться за жизнь. Но, читая или слушая произведения Шаламова, буквально кожей ощущаешь весь ужас и страдания, заключенные в них. Колымские рассказы потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни и определенного нравственного вывода. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть цикла художественных чтений по мотивам литературных произведений Варлама Шаламова «Испытания». утка.
Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней грозной гремящей воды не оставалось ничего. Даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был еще жив. Вода в нем еще дышала. Белый пар поднимался над полыньями, над проталинами. Обессилевшая утка нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг. Утка осталась. Было еще светло, снежно, особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь туда, вслед стаи. У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасение. Вода на полыньях показалась ей живой рекой. Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук, грохот. Сверху со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывших к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой. И вот надежда сбылась. Утка опустилась на лед. Человек подкрадывался к ней, но оступился. Утка заметила его, и тогда человек побежал, не таясь, а утка не могла лететь, устала. Ей нужно было только подняться вверх, и кроме злобных угроз ничего бы ей не угрожало. Но чтобы подняться в небо, нужны силы в крыльях. А утка слишком устала. Она сумела только нырнуть. Исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее возвращения. Ведь надо же будет утке дышать. В 20 метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла. И секунды тратила она на отдых. Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок не годилась. Он бил палкой по синему льду. Лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед. Утка плавала в полынье. Человек побежал, ругаясь и бросая камнями в утку, и утка нырнула и появилась в первой полынье. Так они бегали, человек и утка, пока не стемнело. Была пора возвращаться в барах с неудачной охоты, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы на это безумное преследование. Голод не давал подумать как следует, составить надежный план, чтобы обмануть утку. Нетерпение голода подсказало неверный путь, плохой план. Утка осталась на льду в полынье. Пора было возвращаться в барак. Человек ловил утку не за тем, чтобы сварить птичье мясо и съесть. Утка ведь птица. Мясо, не правда ли? Сварить в жестяном котелке или еще лучше закопать в золу костра, обмазать глиной утку и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит, и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий, скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, нет, нет! Вовсе не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику. И тогда десятник вычеркнет человека из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, о недоступном. Как бы избавиться от этого этапа? Как бы остаться здесь, на этой командировке? Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего. Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили думать о возможности такой охоты. Мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. Необычно трудно вмешаться в собственную судьбу, преломить судьбу. Может быть, все к лучшему. Утка умирает в полынье, человек в бараке. Замерзшие, поцарапанные лед пальцы с трудом согрелись за пазухой. Человек каждую ладонь, обе ладони засунул за пазуху, одновременно вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном его теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке и все же не смог согреться. Тело дрожало крупной дрожью, неостановимо. В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку. Видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику не хотелось уезжать из этого поселка. Кто знает, что его ждет на новом месте? Десятник рассчитывал щедрым подарком. Живая утка, довольные брюки, умилостивить сердце прораба, который еще спал. Проснувшись, прораб мог вычеркнуть десятника из списка. Не того работягу, который поймал утку, а его, десятника. Прораб, лежа, привычными пальцами разминал папиросу ракета. В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают, плотник сделает клетку, и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее, его жене Агнии Петровне, и будущее прораба обеспечено. Но утка осталась умирать в полынье, и все пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.
Варлам Шаламов, Калигула.
Записка была получена в Руре еще до гудка в сумерки. Комендант зажег бензинку, прочел бумагу и торопливо пошел отдать распоряжение. Коменданту ничего не казалось странным.
«Он не того?»
— спросил дежурный надзиратель, показывая себе на лоб. Комендант холодно посмотрел на солдата, и дежурному стало страшно за свое легкомыслие. Он отвел глаза на дорогу. «Ведут», сказал он. «Сам Ардатьев идет». Сквозь туман были видны два конвоира с винтовками. За ними возчик вел в поводу серую исхудалую лошадь. Сзади лошади, без дороги, прямо по снегу шагал грузный большой человек. Белый овчинный полушубок был распахнут, шапка-барнаулка сбита на затылок. В руке он держал палку и нещадно бил по костлявым, грязным, впавшим бокам лошади. Лошадь дергалась от каждого удара и продолжала плестись, не в силах ускорить шаг. У проходной будки конвоира остановили лошадь, и Ардатьев, пошатываясь, вышел вперед. Он сам дышал, как запаленный конь, обдавая запахом спирта вытянувшегося в струнку коменданта.
«Готово!» – прохрипел он. «Так точно!» – ответил комендант. «Тащи ее!» – заорал Ардатьев. «Принимай на довольствие. Людей наказываю, лошадей миловать не буду. Я ее доведу до дела. Я ее доведу до дела. Ведь третий день не работает. Бормотал он тыща кулаком в грудь коменданта. Я возчика хотел посадить. План ведь срывается, план!
Возчик клянется, не я. Лошадь не работает.
Я понимаю, Пекалардати. Я верю.
Дай, говорю, возжи. Взял возжи. Не идет.
Бью!
Не идет. Сахар даю. Да нарочно из дома взял. Не берет. Ах ты, думаю, Гайна, куда же мне теперь твои трудодни списывать? Туда ее, ко всем Филонам, ко всем врагам народа и человечества, в карцер, на голую воду. Трое суток для первого раза. Ардатев сел на снег и снял шапку. Мокрые спутанные волосы сползли на глаза. Пытаясь встать, он качнулся и вдруг опрокинулся на спину. Надзиратель и комендант втащили его в дежурку. Ардатев спал. «Домой отнесем?» — спросил дежурный надзиратель. «Не надо. Жена не любит», — ответил капитан. «А лошадь?» — не унимался надзиратель. «Надо везти. Проснется. Узнает, что не посадили. Убьет. Фух. Ну, сажай ее в четвертую. К интеллигенции», — сказал капитан и вытер пот со лба. Два сторожа из заключенных внесли в дежурку дрова на ночь и стали укладывать их около печки. «Что скажете, Петр Григорьевич?» — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатьев. «Скажу, что это не ново».
«Калигула».
«Да, да, да, как у Державина», — подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел. «Калигула, твой конь в сенате не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела».
Но вот и подошел к завершению наш очередной цикл художественного чтения по мотивам произведений, литературных произведений писателя Варлама Шаламова, цикл, который мы назвали «Испытание». Сегодня для вас прозвучали рассказы «Утка» и рассказ «Калигула» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. И мне по завершении этого цикла хотелось бы пожелать вам, и вернее нам всем, чтобы в жизни у нас действительно сияли только добрые дела. Через какие бы испытания нам не приходилось проходить, через какие бы тернии и преграды мы не перешагивали, в этой нелегкой, в этой сложной, противоречивой жизни. Всего вам доброго, до новых встреч!